Всем привет, с вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, где два брата и сестра общаются, как будто они находятся на одной кухне, а на самом деле находятся в трех разных странах.
И с вами, как всегда, его бессменные ведущие Маша, Миша и Таляша.
Я после моей неудачной прошлопередачной импровизации заставки подумал, что нужно прям завести отдельный блокнотик и записывать туда идеи о том, как представлять наш подкаст, и потом могу из блокнотика зачитывать, а не вот это вот каждый раз за 5 секунд до нажатия кнопочки «Запись» судорожно пытаться придумать какую-то остроту по поводу того, в какой комнате мы находимся.
А комментарии ты не читал? Люди пишут нормально в кухне, сидели себе. Что в конце концов?
Вот, я как раз призываю людей, которые комментируют наши выпуски, это лучшие люди среди наших слушателей, я их призываю как бы поддержать мой порыв творческий, писать в комментариях идеи о том, где мы можем сидеть и что мы можем делать. В общем, как можно еще описывать наш подкаст без того, чтобы повторять одну и ту же фразу?
Ну, я смотрю, ты продвинулся с прошлого раза сильно в придумывании, да?
Вот я просто, понимаешь, как бы эта мысль меня покинула буквально через 5 минут после того, как она ко мне в голову поступила. Потому что, знаешь, получается, что здесь борются две силы. С одной стороны, хочется смешно шутить, с другой стороны, совершенно не хочется готовиться к записи подкаста. И получается, что как бы вот на этом мы живем.
Слушайте, а комментариев так к последнему выпуску действительно много. И...
Ой, я давно не заходил.
И они очень даже приятные. Спасибо, друзья, что комментируете нас на Ютубе. Ну что, мы с Мишей только вернулись из Австрии, где мы успешно 2 дня катались на сноубордах. И курорт этот находится неподалеку от города Мюнхен, в котором живут наши братья двоюродные. Выпуск, которым вы можете послушать, называется «Четыре брата и сестра». И нужно перед ними публично извиниться, ведь мы забыли, что они живут в этом прекрасном городе сейчас. И мы не пригласили их покататься с нами, хотя, конечно же, с удовольствием провели бы с ними эти выходные. Миша, Жора, если вы нас слушаете, простите, мы не со зла.
Вообще, надо сказать, что австрийцы, Маш, не знаю, немцы такие же или нет, но прямо душные, страшное дело.
Немцы душнее, чем австрийцы, Миша.
Прям вообще, я как бы не хочу, конечно, никого обидеть и не вызвать международный скандал, но, ну, в смысле, значит, во-первых, маска исключительно FFP2.
Конечно, конечно.
Должна быть везде, да. Во-вторых, в 10 часов вечера комендантский час. Уже 22-й год на носу, все уже с ковидом привыкли жить. Какой комендантский час и почему ковид? Ну ладно, шутки про то, что ковид не распространяется после 10, вернее, до 10, это понятно. Но еще как бы немножко раздражало, что нужно обязательно маску носить на подъемнике. На подъемнике, на свежем воздухе, в горах ты должен носить маску.
Говорили, в итоге еще на спуске все... надо в маске ехать.
Не, ну на спуске в маске не надо, в очередь на подъемник нужно стоять. И люди все маски... вот так вот просто на шею сдвигают, катаются, а как бы ты когда катаешься, ты же, в принципе, потеешь, и, в общем, потом вот эту маску с шеи на нос, и все довольны, и прямо соблюдают черти.
Да-да-да, немцы душнее, я тебе говорю.
Завершающей точкой вот этого душнича, парада душничей, была стюардесса только что в самолете на обратном пути. Мне прямо перед тем, как мы начали отъезжать от терминала самолет, мне позвонил телефон, и я очень быстро хотел провести звонок. Значит, я так пытаюсь негромко говорить, чтобы никому не мешать, но держу телефон у уха. Подходит стюардесса и говорит... вам нужно срочно выключить телефон. Я говорю, одну секундочку. Она говорит, я вас очень сильно прошу, вам нужно срочно выключить телефон. Я говорю, ну сейчас, ну я разговор заканчиваю, я прощаюсь. И, в общем, она очень вежливо говорила, но по ее интонации я понимал, что следующая, как бы, она уже будет вызывать полицию следующим шагом. Так мы даже были от взлетно-посадочной полосы еще очень-очень далеко. Ну, не душничай, ну...
В продолжение прошлого выпуска и темы душных немцев нам написал комментарий слушатель на Ютубе, который мне показался ужасно интересным, и, собственно, он задал вопрос. по поводу того, как относиться к тому, что заработки здесь, там, на кассе, например, или, не знаю, на какой-то простой работе будут выше, чем у нас на какой-то работе, требующей большей квалификации. Ну, вопрос был задан, могла ли бы я переехать на зарплату там в X раз больше, но на кассу, или видела ли я людей. И, в общем, как я отношусь, или как мы относимся, как вы относитесь к изменению социального статуса при приросте в деньгах. То есть будет ли это ок, если социальный статус упадет, а при этом заработок вырастет? Собственно, такой был комментарий, такой был вопрос. Я немножко, мне кажется, косноязычно выражаюсь, но ничего.
Так, и тебе же был вопрос.
Я немножко ответила там в комментарии, но мне есть чего на эту тему сказать. Во-первых, я видела людей, которые переезжали с высокой статусной должности в государственном предприятии здесь на пособие фактически. И со странной ситуацией, что пособие было равно их зарплате. Но это же ведь скорее все-таки исключение. Это государственное предприятие типа гос какой-нибудь водоканал или что-то в таком духе. И несмотря на то, что это высокая инженерная должность, там не очень большие зарплаты. И у такого человека здесь достаточно приличные перспективы на самом деле. Потому что здесь люди с этой квалификацией нужны и зарабатывают больше. И это скорее как бы переезд, когда человек просел в статусе временно. И постепенно, не сразу, через 5-10 лет выберется на уровень совершенно другой, чем он в Украине имел финансово. И при этом более-менее востребованный там профессиональный статус. А как правило, люди, которые уезжают и теряют свой социальный статус, не компенсируют это никакими деньгами. Ну, то есть нет, если коротко отвечать на вопрос, то нет, это не компенсирует. Люди могут зарабатывать, обеспечивать себе жизнь, но при этом то, как они себя чувствуют, постоянно недооцененными, постоянно вне общества, постоянно, ну, в общем, нет, не очень хорошо это выглядит и по их каким-то...
Ну, хорошо, а что тогда? Лучше быть высоким социальным статусом без масла на хлебе или без социального статуса, но с куском масла на хлебе?
Я, честно говоря, думаю, что ответ посередине. Я думаю, что надо уезжать...
Быть богатым и здоровым?
Быть богатым и здоровым, конечно. Что надо уезжать и стремиться... То есть, уезжая, понимать, что ты просядешь в социальном статусе, но все-таки стремиться к восстановлению своего социального статуса. Грубо говоря, сколько бы тебе ни было лет, уезжая, надо учиться. Повышать квалификацию, ну, если речь идет о таком переезде, да, где ты идешь устраиваться на работу, то надо повышать квалификацию, получать местный какой угодно, там, диплом, сертификат, что-нибудь, курсы и так далее, и двигаться в сторону, ну, все-таки, если ты образованный человек, в сторону работы для образованных людей, потому что если ты образованный человек, всю жизнь будешь выполнять работу для необразованных людей, они будут понимать, что ты для них overqualified, с одной стороны, и что они тебе недоплачивают. И ты будешь понимать, что ты для них overqualified, и они тебе недоплачивают. И тебе эти деньги, эти там, не знаю, 2000 евро, тебе быстро, ну, ты привыкнешь, ты будешь понимать, что 2000 евро здесь – это зарплата, ну, кассира, да? И тогда, ну, как бы, ты будешь так и чувствовать себя. И то, что у тебя есть деньги, ты через год к этому привыкнешь, а то, что у тебя при этом нет какого-то признания, ты будешь это постоянно чувствовать.
Сложно мне эту тему поддержать, поскольку опыта такого не имею. Но в таких разговорах я всегда вспоминаю свою работу в Штатах на Work and Travel. Ну, не могу сказать, что я тогда... имел тут какой-то статус в Украине, работал журналистом, не очень-то, это у нас престижно, а там работал на доставке пиццы, в принципе, оно как-то, мне кажется, плюс-минус на одном уровне.
Журналист в Украине или доставщик пиццы в Америке? Вот это ты сейчас, конечно, недополучил фанатов.
Почему?
Ну, потому что мне кажется, что журналисты в Украине с этим поспорили бы.
Ну, слушай, будучи доставщиком пиццы в Америке, я мог купить себе машину и...
Не, ну это же не про статус. Я все время в такие моменты вспоминаю из детства. Я, кстати, даже вообще помню только само значение вот этих слов, а Контекста не помню. Я не помню, с кем это было. У нас был дом в деревне. Или это было в Орловщине, в лагере дружбы. В общем, я был еще ребенком, и мимо нас проехала машина с говном. Ну, ассенизаторская. И такая жутко вонючая. И вот кто-то мне сказал, что это очень престижная профессия, потому что там платят очень много денег. Я говорю, невозможно, ты же нюхаешь говно всю жизнь. Говорит, вот кто-то же эту работу должен выполнять. Из-за того, что она такая плохая, платят там гораздо больше, чем мне. Кто-то мне тогда это рассказывал из родственников. И мне почему-то так сильно это засело в голову, и что я до сих пор все время помню эту картинку расплывчато, но этот разговор помню хорошо. И мне как-то тогда отложилось, что деньги можно заработать по-разному, и можно заработать много, работая ассенизатором, но это не круто.
Ну, это ты, конечно, привел пример. Я тебе скажу, что, конечно, жить становится сильно легче, если ты живешь, понимая, в стране, в которой ты понимаешь, что ты в любом случае себя прокормишь. То есть, мало ли случись что и так далее, всегда можно пойти на кассу, и тебе хватит этих денег на жизнь, причем на жизнь на нормальном уровне. Ну, на обычном уровне, квартиру, на какую-то машину, на какую-то жизнь. Конечно, это не то же самое, когда тебе все время надо рвать, да, дальше, больше, выше, сильнее для того, чтобы себя прокормить. Но это ведь какие-то базовые вещи, они очень быстро уходят. И, конечно, если ты переезжаешь с какого-нибудь хотя бы даже среднего статуса, ты уже точно этого не захочешь. И потом, и среднего заработка, соответственно, тоже. То есть, если ты переезжаешь с плохого заработка, то да. Ну, так это называется зарубежчане, и они ездят у нас. И они ездят в Польшу, они ездят сюда. Это люди, которые в Украине не зарабатывают или зарабатывают очень мало. Они приезжают, работают здесь на заводе. Это другой тип работы. А если ты именно собираешься эмигрировать и переезжаешь с какого-то хотя бы среднего заработка, то тебе уже не захочется, это будет понижать качество твоей жизни.
Слушайте, давайте дадим определение социальному статусу, потому что вот этот мой пример с журналистом и доставщиком пиццы не дает мне покоя. Ну, потому что социальный же статус не только от названия профессии или там от... не знаю, уровня интеллигенции тех, с кем ты работаешь. А он еще и о том, в каких кругах ты можешь появиться или оказаться. И это напрямую зависит от количества денег, которые ты зарабатываешь. Если ты зарабатываешь больше, ты, соответственно, можешь появиться в кругах, где люди зарабатывают больше. И это как бы повышает твой социальный
это
статус.
Это не зависит от
смотри,
денег, которые
смотри, еще раз. Тусовка ассенизаторов... как бы хорошо зарабатывающих, она гораздо хуже, чем журналисты, которые зарабатывают 10 раз меньше, чем эти ассенизаторы. Представь себе, я тебе другую... это не про количество денег. Представь себе, что ты знакомишься с девушкой в баре, и она спрашивает, а кем ты работаешь? И ты говоришь, я ассенизатор, или я доставщик пиццы, или я журналист. И вот можно считать, что социальный статус – это конверсия. Значит, чем выше социальный статус, тем выше конверсия.
Какой доходчивый пример.
А если я приеду в Украину и скажу, я 3 месяца работал доставщиком пиццы в Штатах.
Ты можешь сказать, что ты дальнобойщиком в Штатах работал 3 месяца. Мне кажется, наверное, в каких-то барах это будет круто, но, наверное, не в тех, которые ты захотел бы пойти. Конечно, это же про то, что считается престижным, что считается достойным, ту работу, которую другие люди хотели бы выполнять. Часть это сильно романтизировано, и какие-то вещи, когда ты говоришь, что... Я себе представляю, когда ты бы говорил, что ты работаешь журналистом, люди себе, Джонни Деппа из «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» представляют. Я так себе представляю. Или вот есть прекрасный журналист Юра Марченко. Юра Марченко, чего бы он наслушал, конечно, Юра Марченко, идеальный образ журналиста у меня в голове. Он много пьет, постоянно на каких-то вечеринках, и при этом невероятно интересный собеседник, у него там передача радио на радио «Аристократ», и, еще он главный редактор журнала «Платформа». В общем, делает много всякой работы, но я его всегда вижу исключительно с бокалом. Класс. В моей голове это знаешь, как...
Это престижно.
Богема.
Да, это богема, конечно. А доставщиков пиццы, на которые я хотел бы быть похожим, я не знаю.
что ты меня в деле не видел.
Наверняка. Вот. Интересно, что на самом деле это же вещь динамичная, и какие-то изменения в обществе или в поп-культуре, они меняют представление о крутости. То есть там программист 20 лет назад был не круто. Это было, да, усатый задрот, конечно. А сейчас программист, я, где ты живешь? Ну, это в смысле, я все продолжаю историю с баром, почему-то у меня уже эта девушка на немецком заговорила. Но... Или вот таксисты в Париже, я думаю, что после фильма «Таксист» стали очень сильно чувствовать престиж своей профессии. До сих пор гоняют, как угорелые.
Да, у Юры Марченко, кстати, тоже есть подкаст, называется «Дыки мандры». И мне кажется, он недавно делал какой-то пост в Инстаграме про подкасты из Днепра для какого-то там Инстаграм-паблика. И упомянул там мой другой подкаст «Люди, как вы».
Хорошо вовремя замялся.
Да.
Но я написал в комментариях, что есть еще один подкаст с днепрянами, как бы, называется «Рогалики».
Ну, на самом же деле люди прихваливают европейское общество за большее равенство вот этих социальных статусов и за то, что здесь этого так не видно, как у нас. И отношение к простым профессиям легче, потому что очень много людей занимается простыми профессиями, очень много людей не имеет высшего образования, нету такого стремления к... Ну, не то чтобы даже, ну, к карьере в том числе. Хотя говорят, что в последнее время все равно меняется эта ситуация. Но здесь нормально всю жизнь проработать пекарем.
Миша, мы с тобой в горах зацепили одну тему. И, насколько я понял, мы решили ее не развивать вне эфира нашего подкаста, поскольку контент терять жаль. А тема была о гаджетах у молодежи. Насколько окей, что молодежь все время... все свое время проводит в руках с гаджетами, и нормально ли это?
Я, честно говоря, не знаю, нормально ли это или нет. Я часто сталкиваюсь с мнением людей нашего возраста, или, может быть, или старше, у которых маленькие дети, и которые всячески их пытаются ограждать от гаджетов, и я ни в коем случае не хочу давать им советы о том, как им воспитывать своих детей. Как говорится, будут свои, вот им и будешь давать планшет на все сутки. Но я вот о чем подумал. Когда мы были детьми, ну или условно в развитом мире это было за 10 лет до нас, примерно то же самое, что были сейчас смартфоны и планшеты, у детей были компьютеры персональные. Они только появились, взрослые ими не так активно пользовались, а дети могли проводить за ними все свободное время, играть в игры и заниматься всякой ерундой. И были родители, которые детям это запрещали, а были родители, которые детям это не запрещали. И вот из тех детей, которым это не запрещали, появились Билл Гейтс, Марки Цукерберги и другие основатели крупных компаний. Потому что они нашли в этом свою страсть, и из этой страсти выросло то, что сейчас, чем сейчас пользуются сотни миллионов человек. И мы не знаем, как поменяется общество через 15-20 лет, и, возможно, тот навык, который сейчас дети приобретают, просматривая вот эти бессмысленные видео на TikTok или делая видео туда, или там просто, не знаю, что они там делают эти... это молодежь, в своих гаджетах. Но, возможно, через 15-20 лет это будет то, что отличает успешных людей от тех, кто остались в прошлом и все еще как бы куют железо.
Слушай, все понятно, но все не так однозначно. Я, в общем-то, тоже против того, чтобы забирать у детей телефон. Но я понимаю, что любой родитель хочет огородить ребенка от опасности какой-то. И поскольку родители сами не все далеко достаточно компетентны в потоке информации, которая гуляет в соцсетях, и не умеют с ней обращаться, они не знают, как огородить ребенка от этой, как научить ребенка фильтровать информацию, как научить ребенка мыслить критически, как научить ребенка не вестись на всякие ну, разводы которых миллион. Посмотрите, как много взрослых людей ведется на разводы, продиктуйте мне номер своей карточки, да?
Так а скажи, ты хочешь сказать, что если детям не давать планшеты, тогда они сами научатся?
Не, я так не думаю.
Если, в том-то дело, что, получается, все равно от этого отгородить их не получится, то есть они с этим столкнутся.
Не, я так не думаю. Я думаю, что нужно давать и нужно учить. Но для этого нужно самим учиться. А для большого количества людей проще, ну, закрыться. Это все-таки большая тема, вообще большая тема. Открыться новому или закрыться от нового. От изменяющегося мира, от новых технологий, от всего на свете. Ну, это же этим сложно успеть, и это сложно понять. И незачем многим людям, как бы кажется, да? И потом, ну, вариант закрыться от этого и детей своих закрыть. Я так к этому отношусь, потому что я думаю, что, конечно, надо давать и надо учить. И в этом смысле, ну, как детей учить? Во-первых, собственным примером, правильно? Если родители умеют обращаться с гаджетами, то и ребенок умеет. Если родители не умеют, то ребенок не умеет.
Так ты понимаешь, в чем идея? Дети учатся этому гораздо быстрее, чем родители, и родители не могут за этим поспеть. Просто потому, что они не могут такое количество времени этому уделить. И если ты посмотришь сейчас, как, не знаю, пятилетние дети пользуются мобильным телефоном, ну, я уверен, что ты не знаешь и половину тех функций, которыми они пользуются. И зачем тебе... И невозможно как бы за этим успеть. Вопрос в том, что да, они этим уже... Для них это настолько естественно, как для тебя было естественно смотреть мультики в детстве. Или включить телевизор. Ты же знал, как телевизор
включается. Да, но мультики в детстве, в детстве и телевизор ограничивались по времени. И телефон должен ограничиваться по времени. А это же кажется так, что мы-то имеем доступ к телефону в любой момент... И можем что сделать? Мы просто, потому что мы взрослые люди, мы можем посидеть, потыкать в этом Фейсбуке, а потом отложить его и сесть делать свои дела, потому что нам это надо делать по работе. Ребенка этому надо учить. Ребенок сам по себе, вот от природы, таких вещей не умеет. Он не умеет приоритеты выставлять. Он не умеет делать то, что ему не нравится, вместо того, что ему нравится, да, и так далее. Ребенка этому надо учить. Как его этому учить? Ограничивать занятия тем, что его вот развлекает. В том числе ограничивать ему гаджеты. Чтобы он, у него выработалась привычка отложить это. Чтобы он мог, чтобы он понимал, что, как и любое другое, это не только гаджетов касается. Просто пойти спать надо вовремя, зубы надо чистить, гаджет надо отложить и сделать уроки. Это какие-то вещи, которые в одном ряду стоят.
Подожди, я с этим согласен. Потому что сидеть в гаджете и забыть почистить зубы – это смертный грех. И как бы такие дети не получают подарки от Деда Мороза. Все мы об этом знаем. Но! А допускать, конечно, родители для своего ребенка такого не хотят. Но я сейчас немножко о другом. Есть ограничения вот эти по времени. Ну, там, да, что мультики нельзя смотреть там вечером. Или просто, что нельзя играть в игры перед сном. Особенно, когда это совсем маленькие дети. Но мне кажется, что, по крайней мере, я несколько раз становился свидетелем, гораздо более, как бы, строгих ограничений. То есть это не то, что там нельзя больше 3 часов в день. А вот в будние дни нельзя. Некие экраны. Вот у нас в детстве не было, и мы вон как развивали свое воображение. Вот тебе, значит, кучу игрушек, играйся с ними, учись играть на музыкальных инструментах, ходи на кружки, бегай во дворе, но к экрану нельзя. Вот, понимаешь? То есть как попытка воспроизвести наше счастливое детство, в кавычках, ну или не в кавычках, у кого как, у меня не в кавычках, конечно же. Сейчас.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, это же все еще зависит от возраста ребенка, конечно. Но, ну, короче, я согласна с тем, что гаджеты надо ограничивать по времени. Ну, в общем, все остальное зависит на самом деле от того, насколько хорошие отношения между детьми и родителями.
А если ребенку, например, нравится играть на фортепиано, надо ли его ограничивать по времени в этом?
Хорош.
Потому что если его ограничивать, как по мне, то не получится выдающегося пианиста. Ну, а сейчас, когда дети сидят в гаджетах, непонятно, как бы, чем они там занимаются. Конечно, нет концентрации на чем-то одном, скорее всего, но для того, чтобы они там поняли, куда этот мир движется, им нужно как бы туда нырнуть.
Хорош. Ребенок играет на фортепиано, то ограничение по времени должно быть в том месте, где надо чистить зубы и идти спать.
Ну как, подожди, ребенок играет на фортепиано, пофигу. Ты скажешь, бросай, да. Иди спать.
Я говорю, бросай, соседям мешаешь, у нас уже у всех голова болит, дуй
так
спать.
Так наушники, электрическое пианино, наушники воткнул.
Прекрасно.
Ну, в общем, да, Толик,
но, Толик,
это прям
конечно,
очень
метка была, это, конечно, метка была. Но сложность в том, что из фортепиано не вылезет злой дядечка-педофил и не скажет, ой, какая ты милая, пришли свои фотографии, а из ВКонтакте вылезет.
Ой, ну подожди, потом этот ребенок научится хорошо играть на фортепиано, его позовут на какой-то фестиваль в другой город, он туда поедет. И вот там уже этот дядечка-педофил и вылезет. А еще, то если добавить еще, а если ребенок очень любит читать, нужно у него забирать книжки.
А между прочим, вот вы спросите у нашего папы. Я думаю, что в его детстве такое было, могли и забирать. Знаешь, вот эти темы, дети с фонариком под кроватью читали книжки, потому что нельзя было.
Скажем так, это нескончаемая история, только родители хотят что-то забирать у детей.
Но я думаю, что нам стоит вернуться к педофилам. Маша, я знаю, у тебя есть домашняя заготовочка на эту тему.
Ой-ой-ой-ой-ой, как ты загнул.
Да, там мне надо мою шутку надо переиначить, потому что там моя шутка должна быть
такая.
А потом
пойдет в церковь, да?
Да, ребенок играет постоянно фортепиано, его возьмут в церковный хор,
а вот там уже, конечно. Слушайте, я просто хотела вам сказать, вы не представляете себе, насколько, ну, немецкое, я так понимаю, вообще европейское общество религиозно. Вот я себе не представляла, я не представляла себе глубины и объема того, насколько общество религиозное, насколько церковь занимает место в информационной повестки дня. И не только в связи с этим скандалом, значит, скандал длится уже очень давно, скандал достаточно известный о том, что в католической церкви
священники
да, значит, растлевают молодежь. Но дальше, значит, весь скандал, который в Германии происходит, он происходит вокруг того, что внутрицерковное расследование, которое было, должно было быть проведено по этому поводу, одно за другим натыкается на какие-то странно непреодолимые препятствия. И, в общем, в каких-то очень завуалированных словах говорит, что мы, конечно, дико извиняемся, но никакой информации вам дать не можем, ничего не было, а если было, то мы не знаем, этот не видел, тот не слышал, и вообще все под ковром. И вокруг этого, ну, естественно, поднимается как бы большой шум. Последний из таких шумов, который вот на этой неделе произошел, связан с тем, что бывший папа римский, Бенедикт, если я не ошибаюсь, VI, отрекся от престола. А до того, как он стал папой, он был кардиналом, по-моему, Мюнхена. И якобы он знал о том, что в церкви происходят такие события. Якобы там каких-то священников куда-то тайком переводили, в терапию, в какую-то клинику, и, в общем, что-то было тайком. Якобы он знал, и якобы он соврал. Когда его спросили, значит, да, что-то сказал, я не знал, меня не было, я не я, хата не моя. Вот какая-то такая тема, значит. Ну и вопрос, которым задается немецкое общество. Внимание, может ли папа римский врать? То есть вопрос, могут ли священники растлевать детей, там, ну вот это вот все, что с этим делать? Основная моральная дилемма и огромное количество выходов людей из церкви, которые в связи с этим происходят и так далее, связано с тем, что папа римский соврал. Бывший папа римский, например.
А мне вот интересно, из дискуссии люди, которые выходят из церкви, они куда идут?
Слушай, ну давай начнем с того, что такое выход из церкви. В Германии католики и протестанты платят церковный налог. При прописке ты обязан указать свою религию и общину, в пользу которой будет перечисляться твой церковный налог. И обязательство это только для католиков и протестантов. Когда я им сказала что-то там по поводу еврейской общины, они мне сказали, ой, это только для католиков и протестантов, но если вы очень хотите, вы извините, три раза извинились, вы извините, пожалуйста, мы в пользу евреев не принимаем, вы пойдите в синагогу, отдайте им сами. Ну, буквально. А так у тебя снимают эти налоги автоматически в пользу той общины, которую ты указал. И выйти из церкви не так просто. Для того, чтобы выйти из церкви, надо, значит, пойти в соответствующее учреждение.
В собес
и официально выписаться. И, в общем, выход из церкви на самом деле...
Почти как с отпиской от экономиста.
Да, почти как... То есть записаться легче, чем отписаться. И выход из церкви фактически означает, что ты перестаешь платить больше ничего. Ну...
Хорошо, вопрос. А в церковь ходить при этом можно?
Смотри, в церковь ходить при этом можно, но тебя не поженят, не покрестят, не отпоют. Ну, то есть все вот эти церковные, как, ритуалы, которые...
Хорошо,
там,
а есть какая-то... как этот, современная церковь, которая не подчиняется Папе Римскому.
В смысле, ну протестантская церковь не подчиняется Папе Римскому.
Так вот, католики, которые выходят, прямо сейчас я показал, невеждой, католики, которые выходят после того, как Папа Римский солгамши, они в протестанты идут?
Нет, они не идут в протестанты, они уходят в чистый лес, они не идут, они, ну как, ну это две разные религии, ну то есть они между собой там на ножах, как они говорят, я из, из конкурирующей организации, они когда между собой...
Я понял, чувствую этот, ниша, нужно срочно ехать в Германию, церковь открывать.
Ну да, макаронный монстр ждет уже здесь. Но они реально, на самом деле, то есть, ну, меня степень, то есть, понятно, да, скандалы вокруг католической церкви, все понятно, но степень религиозности и сомнений людей, которые это обсуждают между собой, вот обычных людей, она, конечно, поражает. И то, как они, ну и по какой причине люди не выходят из церкви. Они там между собой обсуждают, ну как это так? Ну вот если бы мы узнали, что какой-нибудь, я не знаю, директор какой-нибудь крупной корпорации, да, или там, я не знаю, Красного Креста, например, воспользовался своим положением и украл 500 рублей, или еще, не дай бог, кого-то изнасиловал, ну, конечно, мы бы отменили все свои пожертвования в пользу этой организации. Почему? Если это делает церковь, мы не отменяем свои пожертвования в пользу церкви. И это как бы одна часть разговора. А вторая часть разговора, ну а вдруг там что-нибудь есть? Ну или что-нибудь в таком духе.
В смысле, там на небесах?
Ну да.
Надо сказать, что слаба их вера. Вот поэтому как бы и все проблемы в церкви. Если какие-то обман папы заставляют их усомниться в том, что там кто-то есть.
Глубоко мы, однако, копнули.
Да.
Ну, например, еще церковь – самый большой работодатель в Германии, или второй после государства, или первый. Церкви принадлежат все больницы, церкви принадлежат все больницы церковные. Причем сравнительно до недавнего времени в больнице было два руководства – светское, врачебное и церковное. И было начальство, были монашки, которые не подчинялись этому врачу и там что-то делали свое, помогали, ну, в общем...
Экзорцизм.
Но тем не менее. Потом церкви принадлежат все социальные структуры, вот социальную помощь, которую оказывают и так далее. Церковь – огромные, ну, как бы корпорации, вот компании, наниматель в стране, очень много рабочих мест. Так что церковь здесь... На самом деле, ну, значит, удивительно много. Я совершенно не, ну, как бы до сих пор, мне кажется, не соотношу, вот насколько.
Так, а если ты не платишь церковный сбор, или ты не указал, что ты верующий, то ты не можешь получать какие-то социальные услуги?
Нет-нет, это ты все можешь получать. Ты не можешь попросить тебя обвенчать. Или покрестить ребенка. Ну, или где-то, может быть, за отдельную плату, я не знаю, наверняка. Но ты не можешь в церкви, как бы, вот этих церковные обряды. А больше, в общем-то, ничего.
Так, а на эти, ну, на этот налог финансируются больницы? Или это просто осталось формально? А больницы финансируются из государства?
Ой, вот это вот я сейчас, кстати говоря, не знаю. Не могу сказать. Я думаю, нет, налог небольшой. А больницы дорогие. Я думаю, на этот налог финансируется церковная администрация и всякие реставрационные работы, например, строительство храмов. А, и собрался буквально вчера или позавчера какой-то церковный собор, значит, ну, парламент в Германии, и постановил много пунктов. В частности, значит, уважение к ЛГБТ, ну, на фоне общего шума, который поднялся, в частности, уважение к ЛГБТ, допуск женщин к руководящим должностям в церкви. И, в общем, много был большой шум, значит, сильно много парламентаризма, в общем, вот это. Но они должны все это утвердить у Папы Римского. И целибат. Они же, там основной шум стоит вокруг того, что надо отменять целибат. Потому что многие считают, что именно целибат ведет как бы ко всем вот этим вот бедам. Хотя многие считают, что наоборот.
Тяжело в церквушечке-то.
Ну ты это, держи нас и наших слушателей в курсе.
Да-да-да, мы как бы держим за вашу церковь кулаки.
Мы как бы тоже за нее кулаки держим из своего угла.
Ну, от дел далеких и немецких и грязных нашим чистым кухонным посиделкам назад. Знаете, неожиданное сегодня со мной произошло с утра. Хотел я что-то почитать. Думаю, зайду по старой памяти в «Экономист». Потому что там, когда даже ты не подписан, все равно дают одну-две статьи почитать бесплатно. А я, как вы помните, страстно от «Экономиста» отписался. И я прочитал одну статью, вторую, третью, четвертую, пятую. В общем, пооткрывал еще несколько статей, которые не читал. И никто меня не остановил. И я в какой-то прям почувствовал себя немножко преступником, что ли. Как будто меня закрыли в магазине с конфетами, и все ушли. И я могу их есть безнаказанно.
Я тебе говорю, они с тебя денег еще возьмут.
Я думаю, что в Англии такие шуточки не разрешаются. Если человек думал, что он не подписан, это твои проблемы, что ты ему давал читать статьи.
Короче, Миша, читал ли ты книжку, которая называется «The Culture Map»?
Да, не читал.
Да, не читал. Молодец. Но слышал.
Но слышал о ней много, да. Я послушал подкаст с ее автором.
Я просто сейчас читаю и подумала, что тебе точно будет полезно, потому что вообще-то книга про то, как делать бизнес в других культурах. Мне просто интересно, потому что там интересные кейсы о том, какие бывают несогласованности, недопонимания между людьми в связи с разными культурными кодами или в связи с разными, ну, в связи с какими-то отличиями. Вот, так что рекомендацион.
Продолжая традицию «Абы чего» в нашем подкасте, поделюсь вам вот какой мыслью. Я еще несколько лет назад прочитал статью о том, что горнолыжный спорт умирает по нескольким, как бы, причинам. Во-первых, большинство лыжников, которые сейчас на склоне в Альпах, им уже за 50. И молодежь не сильно стремится в горы. Потому что это дорого. Дешевые авиаперелеты убили поездки зимой на лыжи. Потому что вместо того, чтобы полететь за $500 в Таиланд и там на теплом пляже из кокоса пить вкусный коктейль, ты платишь гораздо больше для того, чтобы мерзнуть на горе. И молодежь сказала, нафиг оно мне надо. Плюс глобальное потепление. И теперь как бы сезон короче. И в общем-то, условия непредсказуемы. Можно приехать в январе и попасть на отсутствие снега. И это все очень как бы ухудшает ситуацию в горнолыжных курортах. Но спасение идет, откуда не ждали, а именно из Китая. Потому что в Китае бум на горнолыжный спорт. И там уже 500 курортов открыто горнолыжных. И через несколько лет, ну, по китайским как бы темпам, будет почти столько же курортов, сколько в Альпах. И сейчас там в основном молодежь, которая не умеет кататься. Там 80% людей на склоне – новички. И вообще очень бы не хотел бы оказаться на этом горнолыжном курорте. Но пройдет какие-то 5-10 лет, и они научатся кататься. И, конечно же, они, богатые китайцы, захотят ехать из своего Китая в Альпы. И Куршевель станет китайским. И поэтому всем нелюбителям азиатской культуры осталось всего лишь 5-10 лет для того, чтобы кататься без очереди в магазин «Луи».
Ты видел фотки с китайского Нового года в Днепропетровске?
Нет.
Короче, в Днепре организовали празднование китайского Нового года. Толя, ты видел?
Нет.
И я это знаю, потому что у меня друзья туда ходили, но я вижу фотографии в интернете, ну, в Фейсбуке, и думаю, матерь Божья. С одной стороны, это достаточно красиво выглядит, очень необычно для Днепра, потому что там красные фонарики, дракон этот, ну, какая-то фигня, все это снято на видео. И я, значит, смотрю и думаю, все-таки китайцы потихонечку завоевывают мир, а мы это даже не замечаем. Кому, ну, вот людям же пришла в голову идея праздновать китайский Новый год, ну, то есть взять и вот эти символы Китая, которые раньше было видно только в Китае, взять и, ну, таскать их.
Маш, когда празднуют День Святого Патрика или День Святого Валентина, тебя не смущает? Говоришь, ирландцы захватили.
Нет, так я и это обращаю внимание, как то, что они появляются. Но китайцев у нас раньше не появлялось, теперь вот. Ну, только еда, это ладно, все... еда у них вкусная.
Это все социальные сети и желание праздника. Больше поводов Больше.
Да, потому что, как мы знаем, как нам завещал Миша, что жизнь с праздниками лучше, чем жизнь без праздников, а праздник с поводом лучше, чем праздник без повода. Поэтому да здравствует китайский Новый год.
Золотые слова, Анатолий, золотые слова.
Друзья, спасибо большое, что вы нас послушали. Побольше вам праздников в жизни. Находите поводы для этого. А следующий праздник будет в следующую среду, потому что выйдет новый подкаст «Рогалики». До встречи. Всем пока.
Пока. Пока.